пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Это значит, что будем говорить про Америку, конечно же. Что происходит сейчас там, какой характер российско-американских отношений, как это влияет на ситуацию у нас в стране, за рубежом, во всем мире, ну и, конечно же, в Соединенных Штатах. События развиваются, ну, что называется, по экспоненте. Одно событие наезжает на другое. Конечно же, разговор Лаврова и Рубио сейчас на повестке. Более того, вроде бы пока объявили, как бы декларировали, что 14 июля Дональд Трамп собирается выступить с каким-то очередным своим очень-очень, как он, по крайней мере, думает, заявлением. Я думаю, что в той или иной степени, но это будет определенный ответ, я так думаю, на то, что предложил Лавров Рубио. Наверное, вы обратили внимание, что сейчас в информационном пространстве, в нашем, очень много идет спекуляций. Я сейчас, причем говорю спекуляции без отрицания, без отрицательной коннотации. Действительно, ну, все хотят догадаться. Ну, а что же? Ну, что же такое Сергей Викторович предложил Рубио? Ну, что еще ему? Вот что еще этой, так сказать, стране, которая, как она думает, самодостаточна, что же ей еще, так сказать, предоставили, что ее так это заинтересовало, по крайней мере, что он сказал, что вот есть какие-то новые моменты, да? Самые разные теории выдвигаются. Я позволю себе внести свои, что называется, 20 копеек в эти догадки. А это всего лишь догадки. Но согласитесь, вот подумать, давайте вместе подумаем. Может быть, у вас будет какая-то другая идея. Я думаю, что, учитывая характер Дональда Трампа и его преференции, скажем так, его жизненное кредо, я думаю, что, в свою очередь, и мы предлагаем ему определенную сделку, которая немножечко отстранена от политической повестки. Здесь мы никогда не сойдемся. Они хотя и идут на определенные уступки, говорят о каких-то территориальных уступках страны Украины, но тем не менее мы с вами понимаем, что политический тренд здесь достаточно, ну, я мягко скажу, антироссийский, если не русофобский. Особенно, когда послушаешь этого негодяя Грэма и его напарника, я уж не знаю, по политической тусовки, или, может быть, какая-то другая тусовка, Блюменталя. Это те самые, которые выдвинули эти очередной проект антироссийских санкций. Я думаю, что мы им предложили нечто по поводу бизнес-интереса, скажем так, на Украине. Вот я думаю, что наше предложение в этой сфере. Потому что совершенно ясно и понятно, что по мере продвижения наших ребят, которые отвоевывают наши земли обратно, естественно, под наш контроль переходит не только территория, не только города, села, поселки, но еще и полезные ископаемые, на которые, я мягко скажу так, претендует Дональд Фредович Трамп. И для него это, как, наверное, вы сами понимаете, это все-таки приоритет. По крайней мере, вот события с этим подписанием этой сделки, так вот с зелий просроченным, он говорит о том, что в чем истинный интерес был, собственно говоря, Соединенных Штатов. Они хотят вернуть свои бабки. Как обыкновенный бизнесмен, человек, который проиграл в какой-то, или, по крайней мере, его компания, может быть, без его участия проиграла, потеряла какие-то деньги, естественно, в следующей сделке он пытается наверстать. Причем Дональд Трамп проходил через это. Он был банкротом, ну, объявлен был банкротом, и потом он уже наверстал и расплатился с долгами, и наверстал все в следующей сделке. Это было связано с казино, с недвижимостью в середине 90-х годов, мы с вами неоднократно говорили. Я думаю, что вот сейчас Дональд Трамп, то, что потерял Байден, разбросав и раздарив деньги налево-направо, вот Трамп, наверное, хочет сейчас это подсобрать. А как подсобрать? Наверное, мы его заинтересовали какими-то, скажем так, бизнес-проектами на территорию бывшей Украины, а сейчас это уже будет, безусловно, территория российского государства. Я думаю, что мы здесь ему, ну, сохранили какие-то концессии, может быть, что-нибудь такое мы ему, наверное, вот предложили. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, как вы думаете, а разве это может быть такое или нет? Так, 23, здравствуйте, спасибо вам большое. Так, давайте, у нас уже полная линия, мы возьмем и потом продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Вот в понедельник состоится обращение Дональда Трампа к американскому народу по поводу ситуации на Украине. Вот я что-то не помню за всю историю США, чтобы президент обращался к американскому народу по поводу ситуации в какой-то стране. То есть это обращение, на ваш взгляд, что оно будет содержать? То есть не могли бы вы сделать прогноз какой-то, что там прозвучит, какие-то действия, угрозы, вот...
Я понял, да. Но я хочу сказать, что вот подобные обращения президентские, они были раньше. Франклин Делано Рузвельт обращался к американскому народу, причем это было первое радиообращение во время внедрения как раз нового экономического курса после Великой депрессии 1929-1933 годов. Подобным обращением обращался и Трумэн, с подобным обращением, безусловно, Джон Кеннеди, наверняка вы это знаете, это обращение. Так что это не нечто такое, знаете, необычное. Это нормально совершенно. Здесь есть один нюанс. И я, признаться, вот он меня волнует. Потому что, если говорить о других президентах, это можно было бы как-то серьезно анализировать. А вот сейчас я уже немножечко беспокоюсь. Потому что Дональд Трамп, может быть, его обращение — это совершенно другое, что, может быть, мы с вами понимаем. То есть мы ожидаем какого-то откровения, ожидаем какой-то очень-очень жесткой какой-то, может быть, заявления какого-то по самым разнообразным вопросам. Пусть это будет Украина или это будет там все что угодно. Здесь это не имеет значения. Но я думаю, что просто здесь может быть такой, знаете, холостой выстрел. Просто холостой выстрел, просто привлечение внимания. Тем более, что у Дональда Трампа очень сложная ситуация. Очень сложная ситуация как бы... внутри сейчас страны. У него достаточно жесткая оппозиция. Дональд Трамп теряет своих сторонников. Теряет своих сторонников. И здесь это и Такер Карлсон, это и, безусловно, пока так не совсем явно, Тулси Габбард. Это, безусловно, бывший его помощник. Это, конечно же, есть вот группа обозревателей, таких как Билл О'Райли, которые его всегда поддерживали. То есть они были составной частью этого мага-движения. И я думаю, что здесь, конечно, вот ему, может быть, в угоду этого сказать. Вы знаете, что это любимое, ну, я сейчас беру это в кавычки слово, забава у многих американских президентов — решать свои внешнеполитические проблемы, обозначать внешнеполитический вектор за счет внутриполитической повестки. Вот. Так что здесь вот это причем взаимосвязано и наоборот работают. Вот сейчас у Дональда Трамп понимает, что у него внутреннее положение в стране очень и очень шаткое. Значит, надо сделать что-то по внешнеполитическому периметру. Если что-то не складывается, допустим, во внешней политике, значит, обращается внимание на внутриполитический. Вот так вот этот вот футбол такой, переминание с одной ноги на другую, оно, к глубокому сожалению, такой, знаете, межпартийный и очень распространенный способ. Этим занимался Обама, этим занимался Байден, мы прекрасно с вами помним, хотя он слишком далеко зашел в силу своего ментального состояния. К сожалению, этим же самым занимается и Дональд Трамп. Вот насколько я могу судить и смотреть, он тоже не лишен вот этого, этой так называемой повестки. Так что, может быть, его речь — это всего лишь отвлекающий маневр. Да, это тоже может быть. Да, вот Сергей здесь подсказывает, да, Илон Маск. Конечно, Илон Маск тоже, который ушел как бы уже в, ну, такую достаточно откровенную оппозицию. Так что, конечно же, здесь у него ситуация внутри Америки сейчас гораздо сложнее. Тем более, что я хочу вам сказать, ну, вы знаете, я, как всегда, стараюсь вам давать, учитывая потрясающий уровень ваших вопросов и аудитории нашей, я даю вам информацию, которую вы не найдете, я убежден в этом. Вот, допустим, я сейчас вам расскажу о событии. Это, кстати, вот к вопросу еще и о Дональде Трампе и почему он реагирует таким образом. Потому что мы как-то все забыли о демократической партии. Ну, вот все уже, как говорится, нет ее, сдулось, что называется. Так вот, нет. Нет, 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 это еще не произошло. Так что вот сейчас внутри демократической партии, вы через несколько дней в лучшем случае узнаете об этом событии, но вот сейчас они выступили, я вот буквально утром сегодня выловил, это были 10-11-часовые новости. Значит, сейчас попозже немножко появится у вас, как всегда, уважаемые радиослушатели, самая свежая и самая оперативная информация на моем телеграм-канале «Америка Лайт». Там образовалась партийная группа, если хотите, такой, знаете, вот, такая партийная группа. Они называют себя Majority Democrats, это большинство демократов, как они говорят. В нее входят самые разные представители, молодые представители демократической партии, которые, ну, что называется, уже устали от этих выкрутас, которые... И которые вытворяли и Нэнси Пелоси, и, естественно, Байден, и то, что, кстати, Алессандро Оливия Кортес, вот, леворадикальная, вытворяет сейчас, Бенни Сандерс, который этот безумный старик, который до сих пор, так сказать, уже не знает, куда приложить свои социалистическо-глобалистско какие-то, так сказать, знаете, предпочтения, так и не определился человек на девятом десятке, еще не знает, куда ему идти. И вот и образовалась такая группа, это где-то 30 человек, они занимают самые разные посты. Значит, вот здесь это, значит, о чем говорит? Это руководит ее такой негласный лидер Абигейлс Спенбергер. Вот, она номинировалась, кстати, губернатором Вирджинии от демократов, была, проиграла выборы в свое время. И несколько представителей, ну, я могу перечислить, там, Микки Шерилл, допустим, сенатор Рубин Галлега из Аризоны, Элиза Столкин из Мичигана, вот так далее. Вот список у меня есть. Как я уже сказал, наверняка попозже нашим мейнстрим, он опубликует это. Так вот, они сорганизовали сейчас такую группу, и они сейчас будут очень уверенно продвигать и своего кандидата, и своих представителей, и будут фактически вот реформировать демократическую партию. Это, безусловно, очень такой, знаете, вызов, прежде всего, Дональда Трампа, потому что, с моей точки зрения, по мнению очень многих специалистов, определенный успех, которого добилась республиканская партия, в частности, сам Дональд Трамп, они были обусловлены не какими-то качественными характеристиками консерваторов или, допустим, самого президента Трампа нынешнего, а слабостью, бестолковостью их оппонентов, то есть демократической партии. Вот мне кажется, исходя из той риторики, а они сейчас очень и очень достаточно, знаете, прагматично говорят о том, что они признают, что консерваторы во многих вопросах были правы. Они признают, что глобалистская это гендерная повестка, это абсолютно не то, что нужно Америке. Они достаточно, мне понравилось особо, ну, как христианину, мне понравилось, что они апеллируют к христианской традиции, к христианскому прошлому Америки. Это такой вот уже вариант ближе, они как бы, так сказать, подводят это все к тем благодатным временам, когда демократы действительно были, ну, что знать, на коне. Я думаю, что они в очень большой степени адресуют это к наследию Франклина Делано Рузвельта. Я думаю, они будут адресовать это к наследию Джона Кеннеди, безусловно. Вот. И, ну, я здесь пока остановлюсь, потому что, может быть, конечно, они еще, так сказать, кого-то из демократов возьмут к себе в качестве такой role model, как говорится, образец для подражания. Но в любом случае, это вызов Трампу сейчас. А вот теперь, уважаемые радиослушатели, давайте мы с вами немножко проанализируем дальше. Посмотрите, что происходит. Значит, перегруппировка демократической партии с одной стороны. Раз. Разброд и шатание уже внутри республиканской партии. Мы с вами видим. Несмотря на то, что его этот замечательный, прекрасный закон Билл прошел, тем не менее два республиканца голосовали против. Я хочу напомнить. Еле-еле. В Сенате, я хочу обратить ваше внимание, голоса распределились 50 на 50. И только лидер Сената, спикер Сената, руководитель Сената по Конституции, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс, только он склонил чашу в сторону своего патрона. Это вызов тоже, хотя я хочу сказать, что в Сенате большинство, то же самое. Поэтому вот эту ситуацию возьмите. Теперь неразбериха абсолютная с внешнеполитической, скажем так, повесткой. Потому что, насколько вот мы с вами можем судить, победителем себя во всех и во вся ипостасях только Дональд Трамп себя считает. Его оппоненты политические, они вовсе не считают, что Дональд Трамп победил на Ближнем Востоке, потому что, вот посмотрите, Нью-Йорк Таймс последний, ну, основной мейнстрим пишет, да нет, Иран продолжает обогащать, никаких там, ничего не было так особо повреждено, хуситы по-прежнему стреляют, так сказать, по кораблям, которые идут в Израиль, вы видели, там танкер потопили, наверняка видели эти кадры, на Украине полный разброд и шатание, НАТО, так сказать, просит, дяденька, не бросай нас, и возьмите это с общей ситуацией внутри страны. Ситуация достаточно накаленная и сложная для Дональда Трампа. Поэтому 14 июля, то, о чем мы с вами говорим, это, конечно же, будет в очень большой степени... Трамп обязан ответить на эти все вызовы. Он обязан ответить. Особенно я вот обращаю ваше внимание, вот Эбигель Спанбергер, я прошу, чтобы вы обратили внимание. Точно так же, как, уважаемые радиослушатели, наверняка вы помните, года три тому назад я обращал ваше внимание, ну, простите уж меня за такое немножечко саморекламу, но вы прекрасно знаете, я тогда вам говорил о Кристи Ноем, я тогда вам говорил о Тулси Габбард, которые еще тогда не занимали особых, так сказать, должностей на федеральном уровне. Посмотрите, они сейчас активные игроки в команде Трампа прошли. Кэрри Лейк, кстати, то же самое, который сейчас возглавляет информационную помойку под названием «Голос Америки», который ее, собственно говоря, сейчас и закрывает фактически. Так что очень много. Вот сейчас давайте Абигель Спанбергер, давайте запомним это имя. Кто знает, может быть, сейчас рождается вот тот будущий президент, женщина. Я уж не знаю, на 2028 год, а может быть, она молодая, так сказать, энергичная женщина, а может быть, это будет 2032 год. Но вот сейчас зарождается вот такая новая политическая повестка, появились новые люди. Почему я так серьезно о них говорю? Они признают ошибки. Они признают ошибки, раз. Второе, они отдают должное своим политическим соперникам, отмечают их достижения, заслуги, берут это на вооружение и двигаются дальше. Это очень здоровый подход с точки зрения политтехнологии, с точки зрения политологии. Так что, судя по всему, это люди, которые, во-первых, у них, значит, хорошая команда. Политикам самим очень сложно признавать это, значит, кто-то им очень хорошо советует и говорит: послушайте, что было, то было. Давайте это, как говорится, знаете, как американцы говорят и англичане, вода под мостом, пускай это все, как говорится, утечет. Вот. Давайте заново строить вот эту демократическую, либеральную повестку. Во что это выльется? Ну, посмотрим. Посмотрим. По крайней мере, это достаточно, с моей точки зрения, достаточно показательно. Трамп из-за своей лживой политики теряет сторонников. Если бы держал линию исполнения своих предыдущих обещаний, было бы по-другому. Так что он сам это заслужил. Это Сергей напишет. Я с вами абсолютно согласен, Сергей. Абсолютно согласен. Причем здесь речь даже не идет о том, он там, знаете, пророссийскую, антироссийскую, это не имеет значения. Дело в том, что Трамп все-таки, он заявил о себе как нестандартный, как нетипичный, как несистемный политик. И прежде всего он сказал то, что вот он говорил всегда, ну, это, собственно говоря, знаете, такое уже притча в языцах у американцев: I mean what I said what I mean. Я то, что имею в виду, то и говорю то, что я имею в виду. И он как бы этим хвастался. Вот это политика. А я вот бизнесмен. Вот я сказал, мое слово тверже гороха. В общем, все. Нет. Ушатали сивку крутые горки. Ушатали. Ушатали. Мы это видим с вами. И особенно это, конечно... Особенно это, конечно, видно по так называемым файлам Эпштейна. Это, конечно, просто безобразие. Я не знаю, кто посоветовал Трампу. Это было нельзя делать, потому что вся Америка ждала. С Кеннеди не получилось. Там тоже не до конца все было. Хотя некоторые файлы, конечно, были очень интересны. В частности, установлено совершенно конкретно, исходя из документации, что Ли Харви Освальд, ну, естественно, вот этот так называемый один из убийц Джона Кеннеди, он был сотрудником ЦРУ. Он был сотрудником ЦРУ. Вот и все. А я не знаю, что здесь еще нужно говорить, каким образом говорить, в темную использовали, не в темную использовали. Я могу вам сказать только одно, что в таких случаях обычно спецслужбы ЦРУ, они никогда, никогда не надеются на одного исполнителя. Всегда это все дублируется. Мы с вами это прекрасно знаем. Ну, дальше я не буду, что называется, спекулировать особо. Так, давайте не будем забывать. Слушаю вас.
Да, Рафаэль, здравствуйте. Возможно,
здравствуйте.
Жители посоветовали это делать, но этого было делать нельзя.
Простите, а что делать?
жители, которые живут с ним.
Жители, которые живут с ним. Я не совсем вас понял, уважаемый радиослушатель, но, как говорится, наверное, вы что-то имели в виду, а я не понял вас. О чем идет речь? ФБР. ФБР у нас, конечно, опять впереди. Кеш Патель, вместо того, чтобы заниматься своими делами, мы ему дали достаточно кредита. Начал он очень бурно, очень хорошо. Сейчас у него, значит, получается вот какая вещь. Значит, я объясню, в чем дело. Ну, полиграф, детектор лжи и ФБР, мы сами прекрасно понимаем, это близнецы-братья. Здесь удивляться ничему не нужно. Я думаю, что здесь происходит вот что. Значит, ФБР теперь при найме на работу, они в обязательном порядке, они проходят сейчас детектор лжи. То есть через полиграф сотрудники в той или иной степени. Причем вопросы, это вопросы лояльности к новому руководству ФБР. ФБР использовала, безусловно, раньше полиграф. Я, по крайней мере, вот то, что сейчас публикуется, и говорится о том, что они и раньше это использовали. Но они использовали это в сложных ситуациях, когда использовали тогда, когда кто-то подпадал под определенные подозрения. Это не было тотальной проверкой всех сотрудников. Я не знаю, это хорошо или плохо, я не знаю, какая практика у нас. То есть мне, например, это не особо, что называется, я не удивлюсь, если узнаю, что это общая практика, общепризнанная. Но в Америке, вот по крайней мере из источников, я сейчас ссылаюсь на некоторые, в New York Times была вот особая статья была по этому поводу, там это вызывало определенный элемент раздражения и удивления. То есть видно, для Америки это не было. А сейчас это уже становится как бы нормой. Это нормы, но, то есть если вы в той или иной степени работаете в подразделении ФБР, вы проходите тест на лояльность, причем проходите его через полиграф. Это тоже определенно и показательно, конечно. Так что я уж не знаю, в связи с чем это было, но я думаю, это в какой-то степени противостояние со своим собственным внутренним, вот именно, так сказать, среди спецслужб. Потому что взаимоотношения сейчас вот нынешнего руководства ЦРУ и ФБР с прошлым, оно, конечно же, ну, надо сказать, это фактически состояние войны. Потому что вот, допустим, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, он хочет доказать, что это знаменитый русский кейс, так называемое русское досье, он хочет доказать, что его предшественник, как, кстати, и директор ФБР, Рэй, мы помним этого наглого типа, который отказался отвечать во время сенатской комиссии, он отказался вообще говорить о том, что они делали, как делали, хотя это, ну, фактически это нарушение закона, преступление определенное. Так вот, он хочет доказать, значит, еще раз хочу повторить, директор ЦРУ, директор ФБР нынешний, они пытаются доказать, что их предшественники, бывший директор ЦРУ, бывший директор ФБР, что они, ну, ни много ни мало участвовали в государственном заговоре, который хотели совершить путч. Каким образом? Они, так сказать, дискредитировали сознательно, сфабриковав документы против кандидата на пост президента. Речь идет о Дональде Трампе, так называемое русское досье, которое они сделали при помощи аппарата Хиллари Клинтон, при помощи каких-то непонятных, хотя вполне понятных сотрудников английской разведки. Они просто сфабриковали эти данные, что якобы Дональд Трамп является, ну, там, нашим агентом. Что его завербовали, что его... Ну, там какие-то совершенно умопомрачительные сказки были о том, что он остановился в том же номере в Москве, в каком остановился Обама, и осквернил постель, в которой спал Обама с Мишель Обамой. Я вам сейчас это говорю, мне самому даже не очень удобно, но это факт. Да, и там утверждалось, что Дональд Трамп с проститутками осквернили эту, значит, там, я уж не знаю, чем они оскверняли, эту постель, где спал в свое время Обама. И все это было в Москве. Выдумали, в 2016 году не сработало, а в 2020 сработало. Его откровенно называли агентом, его просто не агентом влияния, а агентом ФСБ, вот того, что его якобы там на каком-то деянии, что называется, поймали, скомпрометировали. И он теперь вот с Украины, с НАТО, он работает сейчас по развалу нашей страны, нашей там это. Вот это вот так было. И вот сейчас за это все в конечном итоге, ну, придется ответить. Я посмотрю, как этот Рэклис сможет ли это. Он подготовил доклад сенатской комиссии, это называется называется «Записка ЦРУ», как ее сейчас именуют. Это вот как раз вот он предоставляет данные и сенаторам, и конгрессменам, чтобы они рассмотрели вопрос о попытке, ну, ни много ни мало, государственного переворота. Вот вам, пожалуйста, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Это вот все к вопросу о том, что будет говорить Трамп в ближайшее время. Сейчас я приглашаю всех вас, уважаемые радиослушатели, вместе со мной послушать выпуск новостей, который подготовили мои коллеги-новостники. Совсем немножко рекламы, а потом продолжим про нашу бедную Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Револьвер» про Америку. Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Так. Уно Бабетто пишет: «Добрый день, обращение начнется с фразы „Русские идут“». Может быть, да. Андрей Володяев пишет: «А мне кажется, банально о санкциях и новых поставках оружия объявят». Так. Вот у нас появилась новая наша слушательница. Ее зовут Аполлинария Савада. Она очень грубая, судя по всему, это женщина. Вот. Очень как-то она, знаете, очень-очень некрасиво выражается. Аполлинария Савада, выражайте свое несогласие со мной, ну, в более-менее корректной форме. Да, употреблять такие слова, как «гонево», там это, ну, это все-таки немножко не солидно. Но, судя по всему, вы испанка, может быть, вы не гражданка России, может быть, вы не русская. Судя по всему, Аполлинария Савада, наверное, вы испаноязычная. Но вот дело в том, что я владею испанским языком, поэтому я вам отвечу. Да, «Vaya por la pinga, borracho, mételo por el culo». Аполлинария Савада. Адьос. Все, я надеюсь, она поняла. Так, да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль. Да, добрый день. Скажите, вот только ли экономика, только ли желание Трампа отбить, скажем, затраченные США деньги на Украину, да еще и заработать, удерживает Трампа вокруг Украины? Чего он, на ваш взгляд, еще хочет в интересах США получить от этого конфликта? Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Вы знаете, я думаю, что здесь, конечно же, интерес гораздо шире. И интерес этот ни много ни мало, как Европа. Парадокс, с моей точки зрения, заключается вот в чем. Потеря Европы своей субъектности, как международного конгломерата такого, что было веками уже, как говорится, само собой разумеющимся, сейчас, как ни странно, в этом заинтересованы и Россия, и Америка. Я думаю, вот в очень большой степени точки соприкосновения Америки, Соединенных Штатов Америки и России, они вот именно в этом. Европа потеряла свою субъектность, она перестала быть полюсом мира. Вот следующий многополярный мир, он будет, с моей точки зрения, формироваться без Европы, по крайней мере, без ее субъектности как таковой. Потому что противоречия, которые раздирают Европу, мы это с вами видим, это невооруженным взглядом. Я думаю, никого из нас и из вас, уважаемые радиослушатели, не смутило и ни в коей мере не, скажем так, не вдохновляет вот эти вот визиты, допустим, там Макрона сейчас в Англию, где они там обнимаются, целуются, на каретах катаются. Вот. Я думаю, что это, конечно же, клубок противоречий. Пока он в какой-то степени консолидирован русофобской повесткой. Так что это, конечно же, играет свою определенную роль. И обратите внимание, очень четко вырисовывается вот такой, знаете, очень графически становится рельефным русофобские, скажем так, анклавы в Европе. Англия, Германия, Франция, Польша, прибалтийские. Вот, это видно, так сказать, вот уже просто невооруженным взглядом. Ну, частично там можно сказать Румыния, может быть, не так это явно. Частично это, можно сказать, скандинавские страны, некоторые другие. Так что здесь вот мы с вами прекрасно понимаем, что это такой определенный момент истины наступает. И я думаю, что вот еще раз я еще хочу сказать, что для Америки это, безусловно, устранение своего основного конкурента. Потому что все-таки по валовому продукту Евросоюз, он превосходит даже Соединенные Штаты Америки. Я не знаю, сейчас, может быть, уже в последнее время нет. А для нас это политическое решение, потому что нынешняя Европа, это, собственно говоря, центр русофобии. центр русофобии, который совершенно открыто, конкретно объявлял нам войну. И он объявляет нам войну. Он уже объявил нам войну. Я думаю, что последнее заявление канцлера ФРГ, заявление Макрона, президента так называемого Франции, я уже не говорю об этом неудачнике Стамере и некоторых других, они говорят достаточно, ну, что называется, сами за себя. Это консолидирующая идея русофобии. Они еще не понимают, с чем они и с кем связываются. Они ведь не слушают, что говорит им Орбан. Он им говорит, что... Послушайте, ну, давайте так говорить. Вся эта Европа, она, так сказать, живет до одного залпа нашего ракетоносца. Один залп, понимаете? И все, этой Европы не будет просто. Ну, я сейчас ни в коей мере не бравирую этим, я не хочу ни в коей мере, знаете, что-то говорить. Но есть просто, знаете, такие, есть математика, обыкновенная математика, физика. Вот есть такая, вот есть радиус поражения, допустим, понимаете? Чтобы не затронуть там Шотландию, допустим, и чтобы Уэльс не очень пострадал, Уэльс немножко не пострадал, и Ольстер, чтобы сохранился, чтобы Англия только была, нужна всего лишь одна, так сказать, наша булава, ракета. И все, больше ничего не нужно. Ну, на Францию, может быть, две. На Германию, может быть, две. Польшу там это. Ну, извините, что я так вот сейчас очень цинично это говорю, но просто я еще раз хочу повторить, это физика обыкновенная. А таких ракет у наших подводных ракетоносцев 20 штук, если мне память не изменяет, а может быть там и больше даже. Ну, куда эти люди идут, куда они стремятся прийти? Поэтому, конечно же, они сами себе выбирают будущее, понимаете? Они выбирают себе будущее. Они вот послушали на выступление нашего президента, когда он сказал, что «А зачем такой мир, если там нет России?» Ну, так вы понимаете, в чем дело? Вариант же есть еще, что, ну, по крайней мере, близлежащие некоторые страны могут исчезнуть просто. Россия-то останется в любом случае. Если этот грешный мир когда-нибудь в тартарары скатится, поверьте, Россия будет самой последней страной в этом списке. По ряду самых-самых разных обстоятельств. Ну вот видите, вот такие вот они вот какие-то смелые такие вот ребята. Они вот думают, что вот ничего не будет, что они все будут делать, а им ничего не будет. Так больше никогда не будет. Я убежден в этом, а совершенно абсолютно так, что это... Так, давайте мы с вами пойдем дальше. Юрий пишет: Рафаэль, а что вы думаете по поводу партии Маска? Вы знаете, это действительно очень любопытно. Посмотрим, как это будет все реализовываться. Есть один вопрос у меня, что называется. Ну, я вот для себя как бы приберег, ни в коей мере не хочу сейчас там оппонировать. Что там Маск задумал, каким образом задумал. Я надеюсь, вы понимаете, что материальных средств хватит для того, чтобы сделать все, что угодно. Поэтому здесь есть только вот какой. Я задаю сам себе. А вот какая политическая повестка этой партии? Вот в чем программа ее, понимаете? Я неоднократно уже и на телевизионных шоу в данном случае говорил уже об этом, потому что у меня есть только один вопрос. Я понимаю, что есть люди недовольные и демократами, и республиканцами, и нынешними особенно. Есть люди, которые недовольны МАГА-повесткой, есть люди, которые разочаровались в Трампе, безусловно, это все есть. Есть колоссальные средства, которые можно вложить в это, и понятно, что это все будет. Я, кстати, не удивлюсь, если некоторые члены администрации Трампа в каком-то ближайшем будущем переметнуться туда. Но вопрос стоит, тем не менее, сейчас вот все-таки консервативная, республиканская и демократическая партия, они хотя бы формально говорят, что с одной стороны это консерватизм, а с другой стороны либерализм. Вот они как бы определились это, хотя это совершенно условно. А в чем политическая кредо вот этой третьей партии? Здесь очень много вопросов. И мне кажется, это будет основополагающе. То есть нет идеологии этой третьей партии. И я думаю, в очень большой степени фиаско в истории США вот именно этих третьих партий, начиная еще с времен 19 века, когда партия Вигов была расформирована, и появлялись новые партии, а потом в середине 19 века появилась республиканская партия. Кстати, я хочу сказать, что она появилась как альтернатива. Как альтернатива, там была же, вы не поверите, но в истории Америки была республиканская демократическая партия. Вот такая даже была. Так вот, республиканская партия, это как раз отпочковалась она, и у истоков ее стал никто иной, а Авраам Линкольн, если мне память не изменяет, 1854-55 года, они в преддверии гражданской войны, а уже во время гражданской войны республиканская партия оформилась как анти... рабовладельческая, кстати, я хочу сказать. Демократы, они же были все, что называется, на всю голову рабовладельцы. Хотя и там, конечно, были, и Линкольн был тоже там Был грешок у них у всех. Но, тем не менее, это вот была партия, которую они боролись против этого. Так что была идеология. Была своя идеология. На моей памяти Росперо, который создал, вот один из последних, кто пытался создать действительно реальную партию, тоже миллиардер из Техаса, тоже у него не получилось. Он вот как раз в 92-м, если мне память не изменит, и в 96-х годах вместе с Биллом Клинтоном, тогда был Билл Клинтон в самом начале и Джордж Буш-старший, а потом уже был в 96-м году был Хоуп и Клинтон. В обоих случаях победил Клинтон. А, кстати, по мнению многих тогда, я помню, обозревателей, экспертов, именно Росперо вытянул, оттянул на себя из электората именно вот республиканцев. Ну, он такой консервативный был. Но, опять же, там была хотя бы так повестка, опять же, консервативная. Он заявлял о себе, он говорил, что я настоящий консерватор. Я помню, я тогда встречался с очень интересным человеком, Пэт Бьюкеннон его звали. Это один из ведущих. Он, кстати, тоже баллотировался в свое время на президентский пост. Действительно, вот этот консерватор той старой школы, он писал для Ричарда Никсона, он был спичрайтером для Рональда Рейгана, умнейший дядька, прекрасно знал Россию, прекрасно знал историю. Но это один из тех, знаете, мастодонтов, которые уходят, и которые вот эти специалисты действительно такие, знаете, интеллектуалы, которые, они не были друзьями Советского Союза, России, нет, но это были люди, которые самодостаточны были, и которые, конечно же, не говорили вот те глупости, которые говорит сейчас Трамп, там, типа того, что президент Либерии сказал, как вы хорошо знаете английский язык. Но это все равно, что австралийцу сказать, как вы хорошо знаете английский язык, или канадцу, там, допустим. Это вот равносильно абсолютно. Это дилетантизм определенно. Те люди, вот они прекрасно это все понимали. Так что тогда не сложилось, и сейчас, мне кажется, если отвечаю на вопрос, я думаю, что пока говорить серьезно нельзя, потому что нет политической повестки, платформы. Вот по идее, я думаю, ну, это классическая, классика жанра, что называется, нужно провести определенный какой-то съезд, там, я уж не знаю, что там они проведут, вот, официально избрать своих лидеров, потому что Илон Маск не сможет быть президентом, мы это с вами прекрасно понимаем, в силу просто того, что он не родился на территории Соединенных Штатов. Хотя Бараку Обаме это не помешало в свое время. Вот. А вот кто будет лидером? У меня есть определенные догадки по поводу вице-президента Джей Ди Венса. Если Трамп будет таким образом вести свою политику, что будет топить, что называется, вот эту мага-повестку, кто знает? Кто знает? Потому что это будет очень сильный ход. Это будет очень сильный ход со стороны Джей Ди Венса. Если мага-повестка Трампа себя дискредитирует, то тогда я думаю, что Джей Ди Венс может, знаете, как в ковбойских фильмах, перескочить с одного поезда на другой, которые идут пока параллельно, но потом он перепрыгивает, и они расходятся как бы в разные стороны. Вот я думаю, что это очень даже реально. Это очень реально. Вы обратите внимание, какое затишье. Джей Ди Венса, вице-президента, не слышно. Вообще. Тишина. Рубио что-то там бегает, сенаторы, конгрессмены, какие-то законы, какие-то проекты, какие-то что-то делают. А Джей Ди Венс, он так как-то, знаете, стоит в стороне, смотрит на это все. Это очень выгодная позиция, потому что сейчас в этой ситуации, как вы сами понимаете, это не та ситуация в Соединенных Штатах, когда политики зарабатывают себе очки положительные. Ситуация аховая. Посмотрите, зайдите на мой канал, я там привожу данные, вот, что в Калифорнии происходит. Сейчас вот, кстати, произошла стычка в Калифорнии подразделения федеральных войск, это вот который Homeland Security, внутренние войска. Они накрыли огромную группу иммигрантов, которые работали по выращиванию марихуаны в Калифорнии. Там стычка состояла, причем произошла между федеральными агентами, представителями этого наркокартеля, там, кто охранял, и, как ни странно, там местными полицейскими службами, которые вот подчиняются Гевину Ньюсому, губернатору. То есть там бардак просто, самый обыкновенный бардак идет, понимаете? Мало того, что нелегалы, дети работали на этих полях с марихуаной, помимо всего прочего, что они нелегальные, так они еще выращивали незаконно, потому что марихуана, она легализована в качестве медицинского препарата, но это не значит, что ее можно выращивать так свободно, и уж тем более детей задействовать на, за уходом вот на этих плантациях. Это причем открыты совершенно были, и, я не знаю, там уже они вообще обнаглели, ничего вообще не боятся. А, то есть местные органы, силовые структуры, они просто отдыхают там, в буквальном причем смысле. И что-то происходит тогда, когда туда внедряются какие-то федеральные войска, понимаете? Либо это ФБР, либо это агентство по борьбе с наркотиками, либо это по борьбе с, значит, с незаконным оборотом табака, алкоголя и оружия. Там это разные федеральные службы, разные спецслужбы, которые есть. То есть каждый по своему направлению работает. А местный, на местном уровне это ничего нет. Это бойкот. Просто Гевин Ньюсом, он просто бойкотирует решение центральной власти. Каждый раз. Любое решение, которое выдвигает в той или иной степени в его, так сказать, в той или иной степени, когда какой-то федеральный акт, федеральный закон пытаются имплементировать, Калифорния впереди всех бойкотирует именно это. И судьи в Калифорнии, и среднего звена чиновника, они просто бойкотируют решение. Я уже вам говорил историю с Южным Лос-Анджелесом, когда просто совершенно конкретно мадам, которая является заместителем мэра, если мне память не изменяет, она просто призывала наркокартели бороться с федеральным. Ну, можете себе представить, вообще американский чиновник, официальный государственный служащий, призывает наркокартели бороться против федеральных властей, которые там борются, значит, с распространением наркотиков и с нелегальной миграцией. Ну вот это вдуматься просто, это, ну я не знаю, даже для какой-нибудь, не хочу ни в коей мере обижать наших африканских друзей, но это вот для какой-нибудь страны там, где вообще уже ни власти, ничего нет, это еще можно себе как-то представить. Но в Америке, в Калифорнии, ну это, как говорится, too much. Николай, точно вспомнил я это имя Бьюкеннон. Его в свое время очень часто упоминали на русскоязычной службе «Голоса Америки». Николай, его везде упоминали. Он замечательный обозреватель, очень грамотный специалист. Я с ним встречался, я просто говорю. Я встречался с ним, и у него сестра есть. Они, по-моему, близнецы даже с сестрой. Она тоже была обозревателем в свое время на, я не помню, на каком-то центральном канале, тоже достаточно интересно выступала. Это вот они были, знаете, такая связка была, Пэт Бьюкеннон и Раш Лимба. Раш Лимба его поддержит, известный обозреватель. Я диссертацию, кстати, писал вот по, как раз по Раш Лимбе, встречался с ним. Он скончался лет 10 назад от рака, и это, конечно, был гуру, это был, вот что называется, серый кардинал консерваторов. Вот эти все нынешние люди, которые выписывались, это и Марк Левин, Шон Хеннеди. Шон Хеннеди тогда вообще был, так сказать, еще ведущим на радио, на подхвате был у Раша Лимба. Тогда, уже тогда выступал молодой Такер Карлсон, он в CNN в конце 20 века, в начале 2000-х, он выступал на CNN, можете себе представить? Такер Карлсон работал там в свое время. Вот, потом он уже перешел на Fox News, когда образовался этот канал. Так что это все, вот эта когорта была такая, знаете, рейгановская. Они всегда называли себя солдатами рейгановской гвардии. Вот Рейган, Рейган, Рейган. Так что здесь вот быть так. Так, Сермиш 65. Есть подозрение, что партия Маска перетянет на себя часть республиканцев. Для чего она создается? Для чего она и создается? В итоге тандем Трамп-Маск выиграет. Вот такой покер. Может быть. Вы знаете, я с вами соглашусь вот в чем. Дело в том, что не все, не до конца люди понимают еще. Я вот вижу, говорят в информационном пространстве Америки, разные мнения, чьи голоса перетянет Маск. Некоторые говорят, что демократов. Некоторые говорят, что нет, наоборот, это будут голоса именно республиканцев. То есть здесь абсолютный пока раздрай в этом отношении. Я здесь скорее вот отношусь к этим скептиком, потому что какой фокус выкинет Илон Маск, потому что раньше я не помню, чтобы в истории Америки третью партию создавал вот такой эксцентричный миллиардер, аутист, что он сделает, что он там предпримет, понимаете, непонятно совершенно. Но то, что это будет определенный такой, знаете, раздражающий фактор для обеих партий, да, я думаю, что это так и будет, да. Евгений Маджурин, доброе утро. Со временем мы тоже можем с этим столкнуться из-за политики замены коренного населения. Евгений, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, какое коренное население вы хотите заменить и где. Но я прочитал ваше, как говорится, послание. Так, Николай, Николай, да вы просто не представляете, какая русофобия в начале-середине 2000-х в Венгрии. До сих пор не представляю, как там могло вынести такого персонажа, как Орбан, Николай. Николай, да вы в какой-то степени сами себе противоречите, потому что, может быть, даже и не такая уж и русофобия, как вы говорите, в Венгрии, как вам, может быть, кажется. Если венгры, как вы же сами говорите, терпят такого персонажа, как Орбан. Причем он очень популярен, у него достаточно высокий рейтинг. По-моему, последний был там в районе 60% и больше, что, конечно же, очень много. Я хочу вам напомнить, что рейтинги вот этих вот клоунов, я иначе не могу их назвать, Стамера, Макрона, Мерза, Завц, так и хочется сказать, Мерца, они там в районе 30% и ниже. Так что здесь, так сказать, Николай, сами себе, по-моему, вы противоречите. Вот, Орбан не пророссийский. Ну, давайте мы, это банальная фраза, я убежден, что многие из вас прекрасно это понимают, уважаемые радиослушатели, я не собираюсь здесь сейчас ликбезом заниматься. Он провенгерский, понимаете? Он действует в интересах своей страны. Это самое прекрасное вообще, что может быть вообще-то, вот, что вообще можно себе представить в внешнеполитической повестке, понимаете? Когда вы знаете прекрасно, когда вам вербализировали и сказали, в чем заключаются интересы вашей страны. И вы, соответственно, выстраиваете свою политику с этой страной, учитывая, я не говорю там, идя на поводу, я не говорю, чтобы там что-то отдавая, сдавая, а просто учитывая интересы страны, понимаете? С Венгрией это очень можно легко сделать. Попробуйте это сделать, вот имплементировать мои слова сейчас на ситуацию с Францией, с Англией или с Германией. Потому что действия этих людей, это абсолютно против интересов этой страны. Мерц заявляет, что дипломатически, дипломатия с нами, она закончена. Все, дипломатически пусть исчерпан, как он говорит. Но это что значит? Он что, войну нам хочет объявить, что ли? Что, немцы вот они хотят этого, что ли, как он думает? Он со своим 30% рейтингом собирается начать войну, что ли? Его никто не избирал вообще-то на это дело. Или Макрон, или Стамер, допустим. Но это же просто, это сборище клоунов каких-то. Причем опасных клоунов. Это вот те самые клоуны, которые, знаете, перегибают палку. Которые начинают приставать к зрителям, которые пачкают их. Это вот такие вот клоуны. Это вот то, что они сейчас делают. Какие там интересы? Вспомните эту батутную попрыгунью, которая случайно запрыгнула на место министра иностранных дел Германии, Анна-Лена Бербо, которая говорила, а мне плевать, я не буду обращать внимания, что думают мои избиратели, мы все равно будем делать то, что вот мы будем поставлять оружие Украине. Да плевать. Что там немцы говорят? Это какая разница? Есть повестка, вот будем все делать. У нас денег полно, как она тогда считала, наверное. Вот что мы сейчас и, собственно говоря, с вами имеем. С ними невозможно выстраивать отношения, потому что они базируются не на коренных интересах этих стран. Мы-то думаем, что Германии нужны дешевые энергоресурсы, что им нужны, так сказать, стабильные поставки, хорошие торговые отношения, хорошие контакты, учитывая историю наших отношений, чтобы отношения выстраивались каким-то, ну, по крайней мере, так, как это делали великие предшественники этих негодяев. Начиная еще с времен Вилли Бранта. Это касается, кстати, и Англии, это касается и Франции, потому что разве можно сравнить нынешнюю Англию Стамера с Англией Маргарет Тэтчер? Разве можно сравнить вот этого опереточного персонажа по фамилии Макрон, вот то, что он творит во Франции, с тем, что было, допустим, при Франсуа Миттеране, при Жорже Помпиду, при Жане Шираке, в крайнем случае? Это были замечания, я уже не говорю там Деголь там, и остальные. Разве можно сравнить то, что сейчас делает этот Мерц, допустим, с тем, что было в Германии, там еще вот я говорю, что с времен Вилли Бранта и остальных. То есть это же небо и земля просто. Это люди, которые совершенно не учитывают интерес, абсолютно. И посмотрите, какую реакцию вызывает сейчас Трамп, который неумело немножко, знаете, так немножко, я считаю, не совсем профессионально, но он пытается обозначить какие-то интересы. По крайней мере, это такие кондовые, топорные интересы. Вот мне нужна сделка. Вот мы заплатили. Да, ну, у него легко, это 100, 200, 300, 400 миллиардов. Значит, вот давайте верните нам. Ну, вот, по крайней мере, это понятно. Кстати, я поэтому и думаю, что предложение Сергея Викторовича Лаврова, оно как раз содержало от нашего президента, я думаю, что оно содержало в очень большой степени какие-то коврижечки, скажем так, которые мы могли бы с ними поделиться, коими мы могли бы поделиться уже на нашей территории, которая сейчас временно находится под оккупацией бандеры нацистов. Телеграм-канал «Америка Лайт», заходите, там последние свежие новости. Я сегодня с утра подготовил весь вечерний выпуск американских новостей там. Заходите, смотрите, очень много интересного. Сегодня вечером мы с вами поговорим об университете Йеле, который объявили нежелательным. Поговорим об образовании, поговорим о том, кто же, какая категория учится детей-чиновников за границей и что с ними делать, когда они вернутся. Так что присоединяйтесь в 20.00, жду вас на «Америка Лайт». Всего доброго, до вечера.